Глава 15. Мне нужна отсрочка.
Что?
Вы должны добиться, чтобы слушание дела было отложено. Скажите об этом судье.
О чем, вашу мать, вы вообще говорите, Босх?
Босх и Белк сидели за столом защиты, ожидая, когда начнется утреннее заседание суда. Переговаривались они громким шепотом, и когда Белк выругался, Босх подумал, что это прозвучало несколько неестественно, словно у шестиклассника, пытающегося подражать восьмикласснику. «Я говорю о том, что вчерашний свидетель, Вечерек, оказался прав».
«В чем?»
«Я имею в виду алиби, Белк. Алиби в отношении 11-й жертвы. Чёрчне...»
«Минутку!»
— взвизгнул Белк и тихим шепотом добавил.
«Если вы собираетесь признаться мне, что убили не того, кого надо, я не хочу этого слышать, Босх. Уже слишком поздно!»
И он обратился к своим записям.
«Да послушайте вы меня, Белк! Черт побери, я не собираюсь ни в чем признаваться! Я взял кого надо, но мы кое-что упустили!»
«Я имею в виду второго. Там было двое убийц. Чёрч убил 9 женщин, тех 9, которых мы связали с ним с помощью найденной косметики. Другие 2, и та, что недавно найдена в бетоне, убиты кем-то другим. Вы должны остановить это дело, пока мы в точности не поймем, что именно происходит. Если это вылезет на суде, второй убийца, последователь кукольника, будет знать, насколько близко мы к нему подобрались». Белк отшвырнул ручку, и та скатилась на пол, но он не стал вставать, чтобы ее поднять.
«Я как раз собираюсь сказать вам о том, что происходит, Босх. Останавливаться мы не будем. Если бы даже я захотел это сделать, то, вероятно, не смог бы. Судья у нее в руках. Все, что ей нужно сделать, всего лишь возразить, и никаких споров, никаких отсрочек. Так что я даже поднимать этот вопрос не буду. Вы должны кое-что понять, Босх. Это же суд! В вашем нынешнем мире властвует именно он, а вовсе не вы. Не надейтесь, что процесс будет прерываться всякий раз, когда вам нужно будет сменить свою версию».
«Вы закончили?»
«Да, я закончил».
«Белк, я понимаю все, что вы только что сказали. Но ведь нужно же защитить расследование. Есть еще один тип, который убивает людей. А если Чандлер вытащит сюда меня или Эдгара и начнет задавать вопросы... Убийца прочтет об этом и будет знать обо всем, что у нас есть, и тогда мы никогда его не возьмем. Вы этого хотите?»
«Босх, моя обязанность – выиграть это дело. Если таким образом это подрывает ваши...»
«Ну, конечно, но разве вы сами не хотите узнать истину, Белк?» «Я думаю, что мы близки к разгадке. Отложите процесс до следующей недели, и к тому времени нам все станет ясно. Мы сможем прийти сюда и стереть в порошок Мани Чандлер». Устав бороться с Белком, Босх откинулся назад, чтобы быть подальше от своего адвоката.
«Скажите, Босх, сколько времени вы служите копом?»
Не глядя на него, спросил Белк.
«Лет 20?»
Он почти угадал. Но Босх ничего не ответил, зная, что сейчас последует.
«И вы тут сидите и разглагольствуете об истине и тому подобном? Когда вы в последний раз видели правдивый полицейский отчет? Когда вы в последний раз давали подлинную информацию, запрашивая ордер на обыск? Так что не говорите мне о правде. Хотите правды? Отправляйтесь к священнику или к кому-нибудь еще. Я не знаю, куда надо идти за правдой, но в любом случае не сюда. После 20 лет службы вы должны понимать, что истина не имеет ничего общего с тем, что здесь происходит. То же самое касается и справедливости. Это просто слова из книжки, которую я читал в прошлой жизни».
Отвернувшись, Белк достал из кармана рубашки другую ручку. «Ладно, Белк, вы все правильно сказали. Но послушайте, как это будет выглядеть, когда вылезет наружу. Оно будет выходить кусками и кусочками и будет выглядеть очень скверно. Чандлер как раз на этом специализируется. Это будет выглядеть так, будто я застрелил не того парня». Игнорируя его, Белк что-то писал в своем блокноте. «Вы дурак. Она же поймает нас с вами на эту удочку. Вы пытаетесь убедить меня, будто судья держит ее за задницу. Но ведь мы оба знаем, что вам просто далеко до ее уровня работы. Последний раз прошу, добейтесь отсрочки». Встав, Белк обошел вокруг стола, чтобы поднять упавшую ручку. Выпрямившись, он поправил галстук и запонки и опять сел.
Вы ведь просто боитесь ее, не так ли, Босх?»
Не глядя на него, сказал он.
«Не хотите стоять там, когда эта дрянь начнет задавать вопросы? Вопросы, которые могут показать, кто вы есть на самом деле. Вы просто коп, которому нравится убивать людей».
Повернувшись, он посмотрел на Босха.
«Так вот теперь уже слишком поздно. Твое время вышло, и пути назад нет. Никаких отсрочек. Вперед из песней!»
«Пошел ты, Белк!»
Встав, сказал Гарри. «Я ухожу».
«Как это мило!» воскликнул Белк. «Все вы, ребята, такие! Вы кого-то убиваете, а потом приходите сюда и думаете, что раз вы носите этот значок, значит, у вас есть некое божественное право делать все, что угодно. Этот значок дает вам ощущение безграничной власти».
Подойдя к телефонам, Босх позвонил Эдгару. Тот снял трубку уже после первого гудка.
«Ночью я получил твое сообщение».
«А, ну вот и все. Я вышел из игры. Сегодня утром сюда пришли из Ору и забрали мою папку. Еще они кружили вокруг твоего стола, но ничего не взяли».
«А кто был?»
«Шихан и Опельд. Ты их знаешь?»
«Да, они неплохие ребята. Ты приедешь сюда по повестке?»
«Да, я должен быть там к 10:00».
Дверь в зал заседаний номер 4 внезапно отворилась. Выглянул помощник судебного пристава и поманил Босха внутрь. Вернувшись в зал заседаний, Босх обнаружил, что Чандлер стоит возле трибуны, а судья что-то говорит. Присяжных на месте еще не было.
«А как насчет других свидетелей?»
— спросил судья.
«Ваша честь, мои сотрудники извещают этих людей о том, что им не надо являться».
«Ну хорошо. Мистер Белк, вы готовы продолжить?»
Белк прошел мимо своего подзащитного, даже не взглянув на него.
«Ваша честь, поскольку это так неожиданно, я хотел бы просить о получасовом перерыве, чтобы я мог проконсультироваться со своим клиентом. После этого мы будем готовы продолжить».
«Отлично. Мы как раз собирались это сделать. Перерыв на полчаса. После этого все стороны должны сюда вернуться. А вы, мистер Босх? Надеюсь, в следующий раз, когда я начну, вы уже будете на месте. Мне не хочется гонять приставов по коридорам, когда ответчик знает, где и во сколько он должен быть».
Босх ничего не ответил.
«Простите, ваша честь», —
извинился за него Белк. Когда судья покинул свое место, все встали, и Белк сказал.
«Пойдемте. Там дальше по коридору есть комнаты для совещания адвокатов с клиентами».
«А что случилось?»
«Пойдемте».
В тот момент, когда они вышли из зала, туда как раз входил Брэмер с блокнотом и ручкой в руках.
«Эй, что здесь происходит?»
«Не знаю», — ответил Босх. «Получасовой перерыв».
«Гарри, мне нужно с тобой поговорить».
«Потом».
«Это важно».
В конце коридора возле туалетов находилось несколько конференц-залов, каждый размером не больше комнаты для допросов в голливудском участке. Войдя в один из них, Босх с Белком сели по обе стороны серого стола.
«Что случилось?» — спросил Босх.
«Ваша героиня решила закончить представление доказательств».
«Чандлер решила закончить, не вызвав даже меня?»
Босху это казалось полной бессмыслицей.
«А зачем?» — спросил он.
«Она весьма прозорлива. Это очень тонкий ход».
«Почему?»
«Судите сами. Сейчас она в отличной форме. Если она закончит сегодня и отправит дело присяжным, кто выиграет? Конечно, она. Видите ли, она прекрасно понимает, что вы будете защищать то, что сделали. Как я вам уже говорил, с вами мы или выиграем, или проиграем. Вы или вгоните мяч прямо ей в глотку, или пропустите его. Она это знает, так что если она вас вызовет, то сначала вопросы будет задавать она, а потом подача будет за мной. И я начну подавать легкие мячи, чтобы вы их наверняка отбили. Теперь она это переиграла. За мной выбор. Не вызывать вас вовсе и проиграть это дело. Либо вызвать вас и тем самым подставиться. Очень проницательно».
«И что же вы собираетесь делать?»
«Вызвать вас».
«А как насчет отсрочки?»
«Какой отсрочки?»
Босх кивнул.
В этом отношении ничего не изменилось. Отсрочки не будет. Он понял, что действовал неправильно. Он зашел к Белку не с той стороны. Нужно было попытаться убедить Белка в том, что просьба об отсрочке – это его собственная идея. Тогда бы это сработало. Теперь же Боск начал нервничать. Это неприятное ощущение возникало у него в тех случаях, когда он сталкивался с неизвестностью. Именно так он себя чувствовал, когда впервые спускался во вьетконговский туннель. Страх черной розой расцветал у него в груди.
«У нас 25 минут», — сказал Белк. «Давайте забудем об отсрочках и попытаемся продумать, как должны выглядеть ваши показания. Я собираюсь провести вас по определенной дорожке. Присяжные будут следовать за вами. Но помните, вам нельзя спешить, иначе они отстанут». «Ладно».
«У нас 20 минут», — поправил его Боск. «Перед тем, как я займу место для дачи показаний, мне нужно будет выйти покурить». Белк продолжал говорить так, словно ничего не услышал.
«И помните, Боск, на кону могут стоять миллионы долларов. Пусть это не ваши деньги, но речь может идти о вашей карьере».
«Какой еще карьере?» Когда через 20 минут Боск вышел из комнаты для совещаний, снаружи его поджидал Брэмер.
«Ну что, все слышал?» – спросил его Гарри.
Пройдя мимо него, он направился к лифту. Брэмер не отставал.
«Нет, парень, я не подслушивал, я просто тебя ждал. Послушай, что происходит с этим новым делом? Эдгар ничего мне не рассказал. Вы установили ее личность или нет?»
«Да, установили».
«И кто же она?»
«Этим делом я не занимаюсь и ничего о нем сказать не могу. Кроме того, как только я тебе об этом сообщу, ты же побежишь к Мани Чендлер, ведь так?» Брэмер даже остановился.
«Что? О чем это ты говоришь?»
Но тут же снова ускорил шаг и, догнав Босха, прошептал.
«Послушай, Гарри, ты один из моих главных источников, и я никогда не стану так тебя подводить. Если она получает какую-то закрытую информацию, поищи кого-нибудь другого, а я здесь ни при чем».
Обвинив репортера, Боск сразу почувствовал себя неловко. У него не было никаких доказательств.
«Ты уверен? Значит, я ошибаюсь?»
«Полностью. Я слишком тебя ценю и не стал бы этого делать».
«Ну ладно». Это было почти извинением.
«Так что ты можешь мне сказать о личности жертвы?»
«Ничего. Этим делом я все равно не занимаюсь. Попробуй что-нибудь узнать Вороу».
«Оно Вороу? Они забрали его у Эдгара?»
Войдя в лифт, Босх обернулся и кивнул. Брэмер за ним не последовал. Когда Босх появился на лестнице, Мани Чандлер была уже там и курила. Закурив сигарету, Босх посмотрел на нее.
«Сюрприз, сюрприз», — сказал он.
«Что?»
«Я имею в виду конец представления доказательств». «Это сюрприз только для Белка», — сказала она. «Любой другой юрист понял бы это заранее. Мне почти жаль вас, Босх. Почти, но не совсем. При защите гражданских прав шансы на победу всегда сомнительны. Но когда выступаешь против городской прокуратуры, категории игроков сразу меняются. Эти ребята любят Белка, они не могут оставить его вне игры. Если бы ваш адвокат кормился от выигрыша, он бы сразу похудел. А так он все равно получает чек от города, независимо от того, выиграет он или проиграет».
То, что она говорила, разумеется, было правильно, хотя и давно известно. Босх улыбнулся. Он не знал, как себя вести. Ему нравилась Мани Чандлер. Насчет него она ошибалась, но все равно она ему нравилась. Возможно, из-за ее упорства, а возможно, из-за того, что ее гнев, пусть направленный не в ту сторону, был таким искренним. А возможно, еще и из-за того, что она не боялась разговаривать с ним вне заседания. Он видел, как старательно избегает Белк контактов с семьей Чорча. Во время перерыва он остается за столом защиты до тех пор, пока не убедится, что они наверняка вышли из зала и вошли в лифт. А вот Чандлер в такие игры не играла. Она была более открытым игроком.
Босх полагал, что это было похоже на рукопожатие двух боксеров перед гонгом. «Я говорил недавно с Томми Фарадеем», — решил он сменить тему. «Теперь он Томми Фаруэй. Я спросил его, что случилось, но он не ответил. Он только сказал, что свершилось правосудие, что бы это ни означало». Чандлер выдохнула длинную струю дыма, но некоторое время ничего не говорила. Босх посмотрел на часы. Оставалось еще 3 минуты.
«Помните дело Гальтона?» — спросила она. «Оно касалось гражданских прав, излишнего применения силы».
Фамилия пострадавшего была знакома Босху, но он никак не мог выделить его из тех случаев излишнего применения силы, о которых он слышал или знал. «Это связано с собакой, да?»
«Да. Андре Гальтон. Это было еще до Родни Кинга, когда подавляющее большинство жителей этого города не верило, что их полицейские постоянно творят чудовищные злоупотребления. Гальтон был черным. Он ехал на машине с просроченной штрафной квитанцией через Студио Сити, когда один коп решил его остановить. Он не сделал ничего плохого, не находился в розыске, просто просрочил на месяц оплату штрафа. И тем не менее он попытался скрыться. Почему? Величайшая загадка. Он проехал до Малхолланда и загнал машину на одно из тех мест, откуда любуются видами. После этого он выпрыгнул из машины и по расщелине спустился вниз. Дальше оттуда нельзя было спуститься, но он не хотел подниматься выше, а копы не хотели спускаться, как они объяснили на суде. Посчитали, что это слишком опасно.
Теперь Босх вспомнил эту историю, но ничего не сказал, предоставляя Чандлер возможность высказаться. Ее возмущение было настолько искренним и настолько лишенным адвокатской позы, что ему просто хотелось выслушать ее рассказ.
«Тогда они отправили вниз собаку», — сказала она. Гальтон лишился обоих яичек и получил стойкое повреждение нервных окончаний на правой ноге. Он мог ходить, но сильно волочил ногу.
«Томми Фарадей», — напомнил ей Босх.
«Угу, он взялся за это дело. Оно оказалось абсолютно выигрышным. Гальтон ведь не сделал ничего плохого, только пытался скрыться. Реакция полиции явно не соответствовала ситуации. Любой состав присяжных должен был это увидеть. И городская прокуратура это понимала. Соответственно, я думаю, это дело вел Балк. Чтобы уладить дело, они предложили 500 000, но Фарадей не согласился. Он считал, что получит в суде минимум втрое больше, и поэтому отказался. Как я уже говорил, дело было в старые времена. Адвокаты по гражданским правам называют такие дела ДК, то есть до Кинга. Присяжные 4 дня выслушивали свидетелей и за 30 минут решили дело в пользу копов. За все про все Гальтон получил мертвую ногу и мертвый хрен. Выйдя отсюда, он подошел вот к этой ограде. Там он прятал пистолет, завернутый в пластик. Подойдя к статуе, он сунул пистолет себе в рот. Фарадей как раз в этот момент выходил из двери и увидел, как все случилось. Кровью забрызгало всю статую. Вообще все вокруг.
Босх ничего не сказал. Теперь он со всей отчетливостью вспомнил это дело. Подняв взгляд на здание мэрии, он увидел, как над ней кружатся чайки. Его всегда интересовало, что их там привлекает. До океана была не одна миля, но эти морские птицы вечно кружились над мэрией. Чандлер продолжала свой рассказ.
«В этом деле меня всегда интересовали 2 вещи», — говорила она. «Во-первых, почему Гальтон пытался скрыться? А во-вторых, зачем он спрятал пистолет? Я думаю, на оба вопроса есть только один ответ. Он не верил в справедливость, не верил в систему. Он ни на что не надеялся. Он не сделал ничего плохого, но попытался скрыться, потому что был черным среди белых и всю жизнь слышал истории о том, как белые копы в такой ситуации убивают черных». Адвокат твердил ему, что дело абсолютно выигрышное, но он все-таки принес в суд пистолет, потому что всю жизнь слышал истории о том, какие решения выносят присяжные, когда черный свидетельствует против копов.
Боск посмотрел на часы. Пора было идти, но ему не хотелось от нее уходить.
«Вот почему Томми Фарадей сказал, что правосудие свершилось», — добавила она. Это было правосудие для Андре Гальтона. После этого он передал все свои дела другим адвокатам. Некоторые из них достались мне, а сам он в суде больше не появлялся.
Она загасила то, что осталось от ее сигареты.
«Конец истории», — сказала она.
«Уверен, что адвокаты по гражданским правам часто ее рассказывают», — сказал Босх. «А теперь, стало быть, вы приравниваете к этому делу мою историю с Чёрчем? Разве я похож на парня, который спустил на Гальтона собаку?»
«Тут есть своя особенность, детектив Босх. Даже если Чёрч был таким чудовищем, как вы его рисуете, он не должен был умереть. Если система закрывает глаза на злоупотребление в отношении действительно виновных, то следующим могут быть только невиновные. Вот почему я должна заниматься здесь тем, чем занимаюсь».
«Что ж, удачи», — сказал он и тоже загасил сигарету.
«Удача мне не нужна»,
— ответила она. Босх проследил за ее взглядом. Чандлер смотрела на статую туда, где покончил с собой Гальтон. Смотрела так, словно там все еще была кровь.
«Вот оно правосудие», — сказала Чандлер, кивнув в сторону статуи. «Оно тебя не слышит, оно тебя не видит, оно тебя не чувствует и не может с тобой говорить. Правосудие, детектив Босх, оно как ваша замурованная блондинка».